Приветствую, дорогая церковь. Поздравляю вас, сестры. Поздравляю, брат. Где брат? Вот он. Мы сейчас с тобой не знакомы, но я уже очень рад за тебя. За твое замечательное начало во Христе. Поздравляю. Сегодня радостный момент, и сердца наши переполняются этой радостью. По крайней мере, небеса ликуют. Помните, да, эти строки? А в одном грешнике, кающемся, небеса ликуют. И, соответственно, мы также ликуем, мы тоже радуемся, мы присоединяемся к этой радости. И сегодня радость. Однако будет неполным, наверное, если мы не предупредим вас. Хотя вас, думаю, предупреждали на курсах, когда вас готовили к крещению, что помимо того, что будет радость, и вы теперь вместе с церковью, вы теперь народ Божий, вы... в полной мере публично признаны и официально являетесь членами церкви. Можно так сказать. Помимо этого, начнется жизнь, начнется ваш путь, христианский путь. И Дэйв приводил уже примеры сегодня о том, что в некоторых странах после крещения начинается очень тяжелая жизнь у людей. Слава Богу, мы живем в стране, где нет таких гонений, где нас не пытаются убить, но, тем не менее... испытания в вашей жизни тоже будут. И каждый из вас, я думаю, желает, хочет знать то, как ему быть устойчивым дальше, как ему шагать по этой жизни, как преодолевать все испытания христианского пути. Я думаю, что даже не только для наших крещаемых, крещенных уже сейчас, братьев и сестер, но и также для нас очень важно помнить об этом. И зачем мы хотим знать, как нам быть устойчивыми на этом пути? Как нам преодолевать страдания, или скорбь, или гонения, то, что, возможно, выпадет на нашу долю? И сегодня мы об этом будем размышлять. Что дает нам устойчивость? И ответ, с одной стороны, прост. Я бы сказал так. Благословляйте Господа. С другой стороны, возникает вопрос, что значит благословлять Господа, как это происходит, почему это именно является основанием для того, чтобы преодолевать все сложности и трудности христианского пути, и как вообще это происходит, и что это значит, в конце концов. Думаю, это каждому из нас интересно. И почему именно такой рецепт нам дает Священное Писание. И я буду делиться с вами не своим личным опытом, Не я сам придумал это основание. Этим основанием делится с церковью апостол Петр. И мы сегодня с вами будем продолжать изучать его послание. Это первое послание апостола Петра. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. Точнее, Иван, запускай слайд. Первое послание апостола Петра. Первая глава. С 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Немножко... вспоминая контекст этого послания, точнее этих слов, которые апостол Петр включает буквально в начале своего послания, мы с вами размышляли о том, как он приветствовал церковь. И мы с вами обратили внимание на то, что апостол Петр делает акцент на том, что в жизни христианина все подконтрольно Богу. Он обращает внимание своих читателей прежде всего на это. Мы с вами, читая в общем послание Петра, можем понять, что он пишет с целью поддержать христиан в надвигающихся скорбях, в надвигающихся гонениях. Возможно, где-то они уже начались, эти гонения. Но еще больше гонения предстоят, и об этом говорится в послании. И вот апостол Петр, прежде всего, когда начинает свое послание, он не начинает обращать внимание и разбираться в тонкостях и нюансах каждого из страданий, которые приходится переживать этим людям. Или не начинает предполагать, какие страдания будут, и как конкретно вот в твоем случае или в твоем случае разбираться. Апостол Петр обращает внимание на фундамент, на самое важное, принципиальное важное, то, что заложит в человеке, в христианине, фундамент к практическому богословию. Послание Петра, первое послание Петра, весьма практично, очень практично. Но более, более этого оно и христоцентрично. В этом послании апостол Петр более 20 раз ссылается на Иисуса Христа. Практически любая его мысль так или иначе связана именно с Иисусом Христом, именно с его жертвой, именно с его, с его ролью в нашем с вами спасении, с его ролью в нашей с вами жизни. И таким образом в начале послания апостол Петр закладывает фундамент практического богословия. Это весьма практичная книга, тут вы найдете ответы на многие вопросы. Но сегодня мы с вами посмотрим на фундамент. Итак, первое, что мы здесь видим. С чего начинает апостол Петр свое послание после приветствия? Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Но прежде чем мы перейдем к подробным пунктом или основанием нашей надежды или нашего основания, нашего благословения, нужно понять, что вообще несет в себе этот термин «благословлять Бога». Апостол Петр благословляет Бога, благословен Бог. И почему именно таким образом он говорит? Вообще это устойчивое выражение присущее было всем евреям. Еще с ветхозаветных времен особенные переживания свои, особенное состояние своей души евреи выражали именно этим словом. «Благословен ты, Бог». Такое выражение мы найдем очень много в Ветхом Завете. Что конкретно оно значит? Или какие примеры этого выражения мы можем найти в Священном Писании? Например, Давид в Псалме 102, и не только в нем, говорит именно эти слова. 102 Псалом с 1 по 5 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Сознание Давида переполняется пониманием того, что он должен благословлять Бога. Он хочет благословлять Бога. Но также он указывает на то, что и душа должна благословлять Бога. И внутренность вся Давида, он хочет, чтобы благословляла Бога. Это пример того, когда мы разумом понимаем уже, что мы должны благословить Бога. Но еще пока что чувства наши не догнали этого. Мы еще пока что, может быть, не переживаем полноты этого, но мы понимаем, что мы должны благословлять Бога. Это один пример. Второй пример. Когда, помните эту историю с женитьбой Исаака? Мы недавно на группе с братьями разбирали этот момент. Как происходило это? Авраам взял клятву со своего слуги, верного раба, чтобы он привел жену для его сына. И вот он отправляется в путь, и в конечном итоге вот какими словами он выражает свою благодарность или свое состояние души после того, как он совершил важное это дело. Бытие 24 глава, 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его». Сердце этого раба преисполнено благодарности Богу. Он понимает, что это непростое дело. Его отправили привести жену для сына господина. Во-первых, он дошел туда благополучно. Во-вторых, он практически сразу, просто после молитвы, видит ту самую избранную для его сына. Это была сложная задача для него, он не знал, как это делать. Тем не менее, Бог все усмотрел, прямым путем привел его туда. И вот сердце этого раба, оно преисполнено благодарность. И он выражает это словами: «Я благословил Господа». В нашем понимании благословение – это, наверное, передача чего-то, скорее всего. Или, возможно, это некое одолжение кому-то в чем-то. И, возможно, только больше может благословить меньшего. Но если мы рассмотрим подробно это вообще выражение, то мы увидим, что мы не до конца его понимаем. Так как это корнями своими слово или выражение уходит в еврейский, мы обратим внимание на то, как это слово в еврейском языке понимается. Это слово, его перевод в словарях, выражение благословения выражает выражение торжественных слов, демонстрирующих высокую оценку, благодарность, уважение или доброе расположение говорящего. Таким образом, повышая уважение к тому, кто, кого благословляют. Когда Бог является объектом благословения, это слово всегда должно переводиться как прославление или поклонение. Интересный нюанс, который, может быть, теперь в нашей голове что-то ставит на свои места. Наше прославление Бога, наше поклонение Богу, это и есть то, что называется благословляем Господа Бога. Благословлять Бога, провозглашать Бога как источник силы для успеха, благополучия, плодотворности, равно прославлять Бога. Таким образом, когда мы благословляем Бога, если мы правильно понимаем это, то значит мы провозглашаем Бога как источника сил наших, источника любого успеха в нашей жизни. Вот что значит благословлять Бога. Вот почему мы должны учиться это делать. Это не просто говорить какие-то слова. Это переживать это в своем сердце. Стремление к тому, чтобы воздать ему великую почесть, самую большую, самую главную, всю честь отдать Богу. И понимание того, что именно он этой достоин чести. Именно он, именно единственный, кто достоин всего этого. Вот что значит благословлять Бога. Именно поэтому апостол Петр закладывает или начинает об этом говорить в самом начале послания. Хорошо, мы немножко разобрались с тем, что это важно и как это понимать. Сейчас, когда мы пели с вами песни, я еще раз подумал о том, что именно таким образом мы приближаемся, наверное, к пониманию или к тому, чтобы выразить это благословение. Мы благословляем Бога. Когда мы вдумчиво поем в этом, когда мы задумаемся, то, о чем мы поем, я думаю, мы приближаемся. Эти песни способствуют к тому, чтобы мы благословляли Бога и приближались к этому состоянию. Помимо этого, у нас есть еще несколько причин благословлять Бога. Те причины, которые приводят наше сердце в должное состояние. И об этих причинах апостол Петр говорит в этом послании. Мы с вами посмотрим сейчас, какие именно он перечисляет причины. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Первая причина, или самая главная причина, которую Петр указывает в тексте, почему он благословляет Бога, почему Бог благословен, потому что он возродил нас. Как это воздействует на нас, на наш мозг, на наше понимание вообще вещей? Как это помогает нам расположиться к тому, чтобы благословить Бога? Что такое возродил? Возродил – это значит родил заново. То есть мы, каждый из нас, жили своей жизнью, когда-то рожденный по плоти. Но вот Бог возрождает нас заново. Что это значит? Ну, первое, самое главное, что мы должны понять, как и в первом рождении, которое у нас произошло когда-то в прошлом, которого мы даже не помним, оно не зависело от нас. Человек не выбирает, когда ему родиться, где ему родиться, и вообще родиться ему или нет. Кто-то из вас выбирал, братья и сестры? Я думаю, что никто. Так же происходит и со вторым рождением. Мы не можем это выбрать. Это Бог делает. Это Он решает, родиться кому или не родиться кому-то. Это интересный момент, но еще очень важно, что мы должны отметить в этом слове возрождении или самом рождении, почему в символе веры Иисус Христос назван единородным. Не в том дело, что Он родился когда-то, потому что Он вечный, но дело в том, что Он есть одно с Отцом. Это, можно сказать, личность одного рода. есть творец, а есть творение. Вот все, что мы видим, все, что мы знаем, и мы с вами, это творение. А Бог – это творец. Это принципиально разные сущности. И только рождение передает само существо. Только через рождение родившийся принимает природу отца. Что это значит? Немножко об этом сказано, об этом на самом деле много сказано, но мы обратим внимание на один текст. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 4 по 6 стих. Никодим говорит ему, говорит Иисусу Христу. Это встреча Иисуса Христа с Никодимом, с фарисеем. Я думаю, из вас каждый помнит об этом моменте. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз может войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Рожденное от плоти есть плоть. Рожденное от духа есть дух. Не совсем вмещаемое, не просто вмещаемое в нашу голову понятие или доктрина нашего богословия, тем не менее это факт, это слова Иисуса Христа, нашего Господа. Каждый из вас, и сегодня об этом говорил наш пастор, он теперь рожден от духа. И это совершенно другая природа, значит, возникла в нас. Другой род существа стал. Это сложно понять, наверное, сложно пощупать, но важно то, что Бог сделал нас себе подобными. Только таким образом можно перейти, благодаря Богу, благодаря рождению в Нем, можно перейти от тленного состояния, от этой категории тленных вещей и творения, в категорию вечности, в категорию Бога. И это дано каждому из нас с вами. Это немало. По сути, это самое большое, что может быть в этой жизни. Понимание этого или память об этом, воспоминание об этом должно приводить наши сердца в должное расположение. Мы с вами имеем великую привилегию. Я не думаю, что даже можно преувеличить, насколько эта привилегия большая, великая и значимая для каждого из нас. Итак, Бог благословен, так как Он возродил нас, сделал себе подобными. Важный момент, указывает апостол Петр, помимо этого, относительно возрождения. Почему Бог нас возродил? Какие причины были на то? И апостол Петр говорит: по великой своей милости. Что тоже весьма важный момент в нашей жизни. Не какие-то мои заслуги, не какие-то мои необычные дела, или может быть там внешность, или еще что-то, или интеллект, или финансы. Ничего подобного, ничего этого, ничто это не влияет на Бога. То, что произошло с каждым из вас, братья и сестры, возрожденные от Духа, произошло просто по Его милости. Он захотел так. Его милость к нам снизошла. Более того, мы с вами вообще-то заслужили гнев. В Ефесянах, послание Ефесянам, апостол Павел говорит, 2 глава, 3 стих. «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». По природе мы были вообще чадами гнева. Мы должны были быть просто наказаны Богом. Это все, что мы заслуживали. Все наши заслуги приводили к этому. К мучениям. Просто к тому, что нас нужно было просто убрать, уничтожить. Мы просто несостоятельные оказались. Но помимо этого, точнее, вопреки этому, Бог по своей милости возрождает нас, делает себе подобными. Он переводит нас из категории тленного в категорию вечную. Мы должны помнить, что возрождены мы вопреки, не в результате чего-то, заслуг наших, но вопреки наших заслуг. Все, что мы заслуживали, это гнев. Еще очень важный момент, который апостол Петр указывает относительно возрождения. Он говорит, что возрождены мы через воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Он указывает инструмент, средство, каким образом это все происходит. Если кто-то сегодня, может быть, еще до сих пор питает иллюзию о том, что много разных путей к Богу, я пойду так, а вы пойдете так, то апостол Петр однозначно говорит, что есть один путь через воскресение Иисуса Христа, которое, в свою очередь, невозможно было без смерти Иисуса Христа и которое было невозможно без послушания Иисуса Христа Богу. Он прожил абсолютно святую жизнь так, как ее нужно было прожить. Он смирился и даже до смерти крестной, как мы знаем. И поэтому смерть не властна над ним. Он был распят на кресте, что считалось на тот момент позорной смертью. Все, наверное, думали, что он проиграл. Он неудачник. Нет, не так. Апостолы тоже расстроились после того, когда Иисуса Христа распяли. В их голове это не умещалось. Это было что-то новое. Но он воскрес. Они его видели. Его видели более 500 людей. Это свидетельство, которое укрепило тогда их и укрепляет до сих пор всех христиан. Иисус Христос воскрес. В Римлянах апостол Павел также в 6 главе 4 стихе говорит. 4 и 5. «Итак мы были с ним погребены через крещение в смерть, чтобы как воздвигнут Христос... чтобы как был воздвигнут Христос из мертвых славою Отца, так и мы ходили бы в обновленной жизни. Ибо если мы оказались сращены с Ним подобием смерти Его, мы, конечно, будем сращены и подобием воскресения». Благодаря жертве Иисуса Христа это и происходит. Сегодня сестры принимали крещение, и уже Дэйв говорил о том, что это уподобление, да, смерти. И апостол Павел говорит, вы крещены были в смерть. Для того, чтобы воскреснуть с ним. И это дано нам по его милости. Без наших заслуг. Итак. Первое, что располагает или должно располагать наше сердце к тому, чтобы благословлять Бога. Что ведет к нашей христоцентричности. А это и есть залог всего успеха в жизни христианина. Это память о возрождении. И я бы сказал это в двух словах, чтобы нам не перечислять все моменты. Помни о том, что ты возрожден вопреки. Помни о том, что ты возрожден вопреки. Ничего к этому не вело. Просто он взял и возродил тебя. И это не все. Апостол Петр продолжает дальше и приводит еще и еще основания для того, чтобы наше сердце расположилось к тому, чтобы благословлять Бога по-настоящему, поклоняться Ему и прославлять Его. Бог обеспечил наше вечное будущее. Еще раз прочитаем наш текст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Люди, которые читали это послание, в тот момент, скорее всего, могли переживать какие-то и материальные сложности. Не просто было в том языческом и недостаточно толерантном, можно сказать, да, обществе, приняв веру в Иисуса Христа, оставаться в мире со всеми. Было непросто. Зачастую люди нарушали свои, приходилось им, как сказать, жертвовать отношениями с близкими, и, возможно, даже они лишались каких-то материальных благ. Тогда еще государство не заботилось так хорошо о людях, как сейчас, пособия и прочие вещи. Тогда приходилось жить семьями, и благодаря большой семье ты был, ну, как бы, о тебе могли заботиться, но вот ты стал один. Ты, возможно, чего-то потерял. Возможно, сегодня кто-то из нас переживает подобное. Возможно, от чего-то пришлось отказаться. Возможно, от какой-то очень высокооплачиваемой работы, которая заставляет себя идти на компромисс с твоей совестью. Возможно, тебе это приходится оставить. Такое случается в жизни христиан, и свидетельств об этом очень много. Апостол Петр говорит, помимо того, что Бог возродил нас вопреки, Он возродил нас к к вечному наследству. Есть определенные вещи, которые Бог уже уготовил для нас. Есть наследие, которое мы разделим с Иисусом Христом. Апостол Павел говорит, вы сонаследники с Иисусом Христом. Все, что приготовил Бог своему сыну, любимому сыну, единственному сыну, он берет и делит на всех, на всю церковь. Он говорит, вы сонаследники. И важные критерии этого наследства указывает апостол Петр. Оно нетленное, неоскверненное и неувядаемое. Апостол Петр, наверное, с трудом находит слова, потому что мы не можем какими-то положительными, скажем так, или утвердительными моментами описать это наследство, наследие. Потому что это просто не вмещается в нашу голову. В нашей голове просто нет таких парадигм, да, или как называется, не парадигм, а понятий, что ли, нет таких, чтобы описать то, что Бог уготовил нам. Важное, что упоминает Петр об этом наследии, что оно нетленное. Что значит нетленное? Неприходящее, неподверженное смерти. Это что-то, что мы не можем на самом деле представить. Назовите мне хоть что-то, что сейчас вокруг нас есть нетленное. Это просто... Но мы знаем преимущество этого. Это не имеет конца. Оно в принципе никогда не заканчивается. Может быть, у кого-то есть новая квартира, новый дом или новый автомобиль. Это прекрасно нас радует, особенно когда это все новое, когда все работает, все замечательно. Проходит несколько лет, и почему-то оно уже не так хорошо работает и не так сильно нас радует. Братья, кто сталкивался с покупкой автомобиля, попробуйте купить себе автомобиль, которому 10 лет. Вы очень долго будете искать тот автомобиль, который более-менее вас устроит. Он тленный. Это ничего тут такого, чтобы вечно могло быть и при этом оставаться в полной пригодности, в полном состоянии и всегда удовлетворяющее нас. Но апостол Петр говорит, что там Бог уже уготовил для вас, для нас, что-то, что нетленное. Нескверненному, чистый, незапятнанный грехом этого мира. Нам тоже это сложно представить. Все вокруг нас, что есть, оно подвержено воздействию греха. Оно все имеет в себе грех. То есть оно все разрушается. И вместить эту категорию также непросто. Но мы знаем, что там этого нет. Там нет зла. Там не будет слез. Там не будет обиды или горечи. Там наследие, которое не сквернено. Неувидаемо. Вечному, без встроенного эффекта старения. Сейчас многие вещи производят сразу с встроенным эффектом старения. Или чтобы они не так долго были в пользовании, чтобы человеку можно было бы скорее продать что-то новое. Бог не таков. Все, что Он нам уготовил, оно в принципе неувидаемо. Об этом можно много говорить, хотя на самом деле говорить очень сложно об этом. Потому что мы даже не можем это в полной мере себе представить. Одно можно понять. Что это что-то невообразимо лучшее, чем то, что окружает нас здесь. И это того стоит. Об этом мы будем еще говорить. Апостол Петр, интересно, в этом месте переходит от выражения возродившего нас к выражению к наследству для вас. Такой переход в риторике обычно используют для того, чтобы люди, которые слушают, слушатели или читатели, ближе принимали это к себе. То есть, чтобы они прям почувствовали, что это не для кого-то нас непонятно, но для вас, для тебя конкретно. Для тебя, для каждого. Для меня, для тебя тоже. Апостол Петр хочет этим указать, мы можем косвенно к этому прийти, к тому, чтобы мы научились мыслить об этом. Чтобы мы размышляли об этом. Что бы ни происходило в твоей жизни, приходится тебе чего-то лишаться или еще что-то происходит в твоей жизни. Не самое лучшее. Размышляй о Божьем. Размышляй о том, что там Он готовил для нас. Бывает непросто. Но нужно пытаться пробовать, просто размышлять и понимать, помнить о том, что это невообразимо лучше, чем то, что окружает нас. И это
свою очередь, также располагает наше сердце к тому, чтобы благословлять Бога. Но это не все. Помимо того, что есть сокровища, да, на небесах, есть наследие, сонаследники Христу мы стали. Очень важным дополнением Петр считает, указает, что все это наследство, оно охраняемо. Третье, наверное, что располагает наше сердце к тому, чтобы благословлять Бога, это то, что Бог гарант нашего упования. Бог гарант всего того, что мы имеем в нем. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Сам Бог охраняет это наследство. Думаю, что вам знакомо это переживание, возможно, опять же, таки конец машины, да, когда приобретаете автомобиль, вы хотите его защитить. Вы приобретаете к нему сигнализацию, противоугонное устройство и прочие вещи для того, чтобы это что-то новое, дорогое, ценное не похитило вас. Потому что, ну, будет разочарование, будет обидно просто потерять что-то такое дорогое. Мы закрываем дверь на замок, уезжаем далеко, пытаемся, точнее, даже страховки приобретаем, которые каким-то образом гарантируют нам восстановление нашего имущества. И вот это наследие, которое Бог готов для нас на небесах, не надо беспокоиться. Будьте спокойны и уверены. Бог это все охраняет. Следующее. Помимо того, что он охраняет это наследие, апостол Петр указывает, что вот это наследие для вас. Не просто для вас, он говорит. Но для вас соблюдаемых к спасению. Помимо того, что Бог обеспечил нам будущее, Бог обеспечивает нам настоящее. Одно дело иметь где-то сокровище далеко там, когда вы сказали, вот там, иди туда и возьми сокровище. Оно твое. Попробуйте дойти туда. И, возможно, у вас не получится. Возможно, вы решитесь подробно, иначе что-то произойдет. Апостол Петр говорит, нет, здесь такого не будет. Сам Бог соблюдает вас к спасению. Соблюдает это слово, тоже взято потом из военного лексикона, военной терминологии. Подобным словом называлась защита войск города. То есть, как легион охранял свой городовин, легион, так Бог охраняет это нас в пути. Тут очень важно, он охраняет нас к спасению. Все это будет называться спасение. Все, что мы обретем, и когда мы будем с ним, это и есть спасение. Это два очень важных момента, которые также апостол Петр обращает внимание. Прежде всего, соблюдаем как спасение мы силы Божьи. Кто-то так и говорит. Для вас силы Божьи соблюдаем как спасение. То есть мы охраняем не чем-то временным, не чем-то, может быть, нашей мудростью, или нашей хитростью, или нашей силой финансовой. Нет. Мы сохраняем Бога, его силу. Его имущество, его мощь. Мы сохраняем. И важно дополнение, что сохранение происходит через веру. Сила Божия через веру. Интересный момент. Вот здесь вроде бы, казалось бы, начинается что-то, что зависит от нас. Уже какие-то проблески того, что говорит, что все-таки не так ответственны. Неужели весь замечательный реальный план значит, как человеческая составляющая, подвергающая все какому-то риску. После того, как Иоанн Иоанн, 10 главе, мы посмотрим, что говорит Господь. 10 глава, Иоанн Иоанн, 18, Господь меня слушает, голос моего. Я знаю их, и они идут за мной. И нам, и жизнь вечную, и погибнет моряк. Мы просто утверждаем это. Общины, верующие люди, следующие за ним, его пастор, слушают все. Это сложно, но возле меня в полной мере, как это мы можем слушаться при этом убрать в этом времени наш. Дело в том, что вера, которую мы дали ему, это тоже, по сути, чудо, которое Бог дает нам. Это да. И вот фактом является то, что верующий человек возрожден человек, не слушается ему. Он не хочет не слушаться его. Возможно, где-то он падает, где-то иногда пытается его превозмочь. Возможно, что-то происходит в его жизни, и он увлекается чем-то. Но в конечном итоге в его сердце всегда живет желание послушаться Бога. И Бог его возвращает. Это отдельная тема, очень глубокая, и нужно об этом говорить много. Об этом спорят. Факт в том, что мы здесь считаем. А после этого другое. Мы сохраняли, соблюдали силы Божьи через веру. Просто Бог использовал инструмент веру для того, чтобы соблюдать нас. Он взял и использовал для того, чтобы через нее нас соблюдать. И так, третий момент, который помогает нам приблизиться к тому состоянию, когда мы хотим благословлять Бога и будем благословлять Бога. Будь спокоен, но не расслабляйся. Потому что, помимо того, что Бог сохраняет, Бог ведет тебя. Он сохраняет тебя к спасению, Он готовит тебя к спасению, Он готовит тебя к наследию, и об этом наследие течет, чтобы мы не делаемся, и мы не делимся никуда. Но есть еще один нюанс. Почему мы говорим, что это святое патрического богословия? И апостол Петр, это не закрашивает. Мы с вами немножко забежим вперед. всем радуйтесь. Оскорбляйте преднамеренно, если нужно, от различных искушений. Неожиданно. Вот здесь как раз апостол Петр приходит от того, что ему трудно, от всех тех чудес, которые мы имеем на своем Христе, от всего того, что не будет у нас в вечности, он приходит к настоящей жизни. Вот здесь, возможно, если мы умрем, придется потерпеть. Будет скорбь, будет теснота. Этот мир не настроен на то, чтобы помогать Богу спасать людей. В полноте своего, как мы знаем с вами, да, это дано на время князю. И будут какие-то проблемы, будут сложности. И здесь будут сложности. И мы будем стоять сейчас сами. Господь услов для нас дает возможность размышлять о том, почему вообще это было допускать здесь. Это важный момент. Значит, сейчас мы становимся на том факте, что для того, чтобы радоваться по-настоящему, просто Петр повелевает. Об этом радуйтесь. Вот именно об этом. Но еще на другом, не прилегайтесь к этим вещам, это все пленное, это все может исчезнуть в любую секунду. Прилегаться к этим вещам, это значит расстроиться в ребус, разочароваться. Апостол Петр говорит, вот и все нравитесь. Вот источник настоящей подлинной радости христианина. И когда мы сможем все это осознать, когда мы в полной мере понимаем то, что это разготовлено, что он сделал для нас, тогда мы можем благословение, тогда мы можем радоваться по-настоящему, вне зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся. Итак, небольшой итог по всему тому, что мы с вами здесь услышали и увидели в тексте. Для того, чтобы нам радоваться в испытании, радоваться вообще этой жизни, может быть, это благодарство, но радость наша тоже должна быть правильной. Ее мотив должен быть верным. Для того, чтобы в один прекрасный момент она просто не оборвалась. Если мы уповаем на тренинга, это все кончится. Если мы уповаем на Бога, на все то, что Он для нас уготовил, все, что сделал для нас, вот это будет истинный источник правильной радости. И эта радость, и это состояние приводит нас к благодарности Богу. И с этого начинается все наше практическое богословие. Как нам преодолевать сложности? Прежде всего, помнить, что Бог уже сделал, что Он делает сейчас и что будет делать в будущем, что Он готовит нас в будущем. Итак, благословляйте Бога. Помните, что возрождены Его предки. Вам не готовы было, нам не готовы было. Готов был гнев. Но мы возрождены вопреки. Второе. Учиться надо мыслить вечно. Что не просто, но нужно. Когда мы воспеваем псалмы, и нужно стараться, чтобы мы не приходили просто до автоматизма произнесения слов. А мы должны вникать, понимать, разумеете то, о чем мы поем, о чем мы читаем слово, и переживать это заново и заново. Нужно научиться этому. Нужно учиться мыслить о вечном. Третье. Нужно быть спокоен. Твое место впереди в надежных руках. И ты в надежных руках. Будь спокоен. Это не значит расслабься. Сиди на диване и жди, вот сейчас ты сядешь с дивана, появишься на небесах. Нет, такого не произойдет. Если мы считаем подробно, то мы не находим очень много повелений и призывов к тому, чтобы бодрствовать, потому что мы стоять крепко. Но будь спокоен. Ты надежда друга. И твое будущее надежда друга. Но это не страдаешь. Надо учиться этому радоваться. Потому что от этой радости наполняется наше сердце, и мы тогда можем благословлять Бога по-настоящему. Тогда мы начинаем поклоняться по-настоящему и прославлять Его настолько сильно, насколько только можем. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Дорогой наш Бог, всемогущий Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты учил свое величие, Господь, не зашел на нас, обычных людей, смертных. Может, Ты все сделал для того, чтобы дать нам жизнь нашу новую. Жизнь вечную, Господь, Ты все усмотрел для этого. Твоя великая милость, Господь, она коснулась нас. Сегодня мы стоим перед лицом Твоим, Господь, и мы уже называем Тебя Отцом, потому что так есть, мы рождены Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не остановился на этом, Господь, но Ты уготовил еще будущее для нас. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты остановился на этом. Ты сохраняешь нас сейчас. Боже, наполни сердца наши благодарностью. Наполни сердца наши трепетом пред Тобой. Господи, дай этот мирный покой в сердце, который нам так необходим порой в этих сложных обстоятельствах этой жизни. Наполни сердца наши Духом Святым и будь прославлен во всей нашей жизни, Боже. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.